Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби, ва ман валя, амма баъд. На прошлом уроке начали разбор вопросов, которые касаются понятия аль-асаба ас-сабабия, то есть тогда, когда человек наследует от покойного по праву освобождения, в том смысле, что он является освободителем этого покойного, этот покойный когда-то был у него в рабстве. И разобрали сразу несколько вопросов. И прежде чем приступать к сегодняшним вопросам, которые являются довольно сложными, и их прослушивание или их изучение требует особого внимания, необходимо вспомнить то, что мы проходили на прошлом уроке. Так вот, на прошлом уроке, просто вкратце, мы изучали что? Мы говорили о том, что понятие аль-асаба ас-сабабия устанавливается как право человека на наследование по освобождению, каким бы образом он раба не освободил. Любым образом, каким происходит или возможно происхождение чего освобождения, закрепляет за человеком понятие уаля. Так вот, вчера мы постоянно переводили понятие уаля как право на наследство. То есть, это перевод, грубый перевод. То есть, правильнее перевести то, что уаля это как подобно как фамилия, которая дает человеку право на наследство. Это как бы немного две разные вещи. Так же, как по родству. То есть, допустим, если у человека скончался какой-то родственник, они с ним на одной фамилии, одинаковые фамилии. Между ним и между покойным есть родство по фамилии. И вот эта вот фамилия дает тебе право на наследство. То же самое здесь. Когда человек освобождает раба, этим самым он как бы берет фамилию. То есть, вот этот раб как бы берет фамилию своего освободителя. То есть, не в прямом смысле, но в переносном смысле. Это называется как вуаля. То есть, становится приписываемым к этому освободителю. Когда про него говорят, допустим, фулян ибн фулян, такой-то сын такого-то, говорят мауля фулян, освобожденный тем-то. Так? То есть, допустим, говорят Мансур ибн Ахмад, мауля Мухаммад, допустим. Мауля Мухаммада такого-то. Понятно или нет? Освобожденный Мухаммадом. Это называется как? Фамилия, но не по родству фамилия, а по освобождению фамилии. Так вот, вот это закрепление вот этой фамилии называется как? Называется уаля. Так, опять усвоили. И вот это вот закрепление фамилии вот этой по освобождению дает право и устанавливает право освободителю на получение наследства от этого раба, бывшего своего раба, после того, как он скончается. Так, это первое, что мы усвоили на прошлом уроке. Второе из того, что мы усвоили на прошлом уроке, это мы разобрали вопрос, какие доводы на то, что человек, освободивший, имеет право на наследство от освобожденного, скончавшегося человека. Так, эти доводы мы перечислили на прошлом уроке. Далее мы указали на то, что асаба, то есть вот это вот право на получение наследства от покойного, кто имеет на это право, кто обладает на это право, мы сказали две группы людей. Первая группа людей – это непосредственный освободитель. Аль-Му'тик. С касрой под буквой Та. Му'тик – это освободивший. Му'так – с чем? С фатхой над Та – это освобожденный. Так вот, непосредственный освободитель, Аль-Му'тик Аль-Мубашир называется, освободитель непосредственный, он имеет право на наследство от того раба, которого он когда-то освободил. Мы сказали, это первая группа. И упомянули, что вот этот освободитель – может быть как мужчиной, так и женщиной, так и гермафродитом, то есть любым человеком. В любом случае ему закрепляется или за ним закрепляется вот это право. И вторая группа, на которую распространяется право на наследование по факту освобождения, кроме вот этого непосредственного освободителя, это еще кто мы сказали? Это родственники вот этого освободителя самого. То есть если произошло бы так, что человек освободил раба, затем освободивший скончался, после него скончался им освобожденный некогда раб. Скончался он. Так, наследство вот этого вот скончавшегося раба в этом случае кому переходит? Непосредственно освободителя мы сказали нет. Переходит это наследство родственникам этого непосредственного освободителя. Так говорили вчера или нет? Так говорили. Так, затем мы разобрали вопрос, кто эти родственники освободителя, которые имеют право на наследство. Здесь мы уже сказали, это не все подряд родственники. Но кто? Сказали, это его асаба бин нафс. Потому что асаба бывает с каких видов? Родственная асаба. Трех видов говорили. Асаба бин нафс, асаба бин гейр и асаба ман гейр. Так вот, в этих вопросах участвуют в разделении наследства только представители асаба бин нафс. Только мужчины. Только мужчины. Затем мы конкретно перечислили по порядку, кто конкретно имеется в виду под асаба бин нафс. Это кто такие сказали? Это его сын, во-первых. Кто сын? Сын раба или сын освободителя? Сын освободителя. Сейчас мы говорим про родственников освободителя. Сын освободителя, потом на втором уровне кто? Внук освободителя, или правнук, или праправнук, и как бы низко они не пошли по ответвлениям. Так, Для чего мы этот порядок установили, сказали сын, а потом внук? Имеется в виду, что если остался сын и внук, то наследство от освобожденного раба получит сын, внук ничего не получает. То есть мы ведем этот порядок не случайно, но этот порядок, порядок какой? Порядок перекрывания. Сначала сын, потом если нет сына, то внук, правнук и тому подобное, потом кто мы сказали? Отец, потом дед, прадед, прапрадед и дальше, то есть по линии усуль, по линии основ. Потом мы переходим на кого? На родного брата. Аль-Аха Шатых. Следующее право или следующий по преемству идет кто? Родной брат. Потом брат по отцу. Затем сын родного брата. Затем сын брата по отцу. Затем мы сказали родной дядя. То есть отец, точнее брат освободителя. Нет, здесь не брат освободителя. Брат отца освободителя по маме и по папе. Потом идет дядя по отцу. Как это понять, дядя по отцу? То есть брат отца освободителя по папе. Потом мы сказали сын родного дяди, и потом кто последний? Сын дяди по отцу. Вот эти вот люди, которых мы перечислили, являются асаба бин нафс относительно освободителя. И они имеют право на наследство от освобожденного раба, если нет самого освободителя. Если освободитель есть, освободитель все заберет, они ничего не получают. Но если вот этого освободителя нет, тогда дело переходит уже к ним. И они там смотрят, кто из них больше имеет прав. Так, и упомянули два важных момента после этого, когда все это перечислили, упомянули два важных момента. Первое, что вот этот порядок полностью равен порядку какому? Асаба биннас или таасиб биннас биннасаб. То есть имеется в виду, помните, мы разбирали этот вопрос, кто друг друга перекрывает в вопросах асаба биннас по родству. Приводили тот же самый разбор. Сказали, там есть пять направлений. Это направление сыновства, потом отцовство, потом братство, потом дяди, потом вуаля сказали. Правильно или нет? Потом вуаля. Вот эта вуаля как раз она сейчас нами и разбирается. Так вот, там же то же самое мы говорили. Сыновство. Кто такие сыновство? Сын, потом внук, правнук и так далее. Потом отцовство. Кто такие отцовство? Сказали отец, потом дед, прадед и так далее. Потом братство. Братство кто имеет в виду? Родной брат. Брат по отцу. Потом кто? Сын родного брата, сын брата по отцу. Потом дяди, как мы сказали, родной дядя, дядя по отцу, сын родного дяди, сын дяди по отцу. Потом уже кто? Вуаля. Так, порядок какой мы установили, когда разбирали перекрывание совместное в вопросах таасиба? Сказали, что сначала идет разбор по направлению. Направление сыновства, ему отдается предпочтение перед направлением отцовства. Так или нет? Потом дальше братство. Потом по дядям и так далее. Если мы сказали, осталось несколько представителей асабы, и все они идут по одному и тому же направлению, допустим, два брата, так, или по направлению братства. Тогда мы сказали, вступает в силу разделение по какому параметру? По курбу, по близости. Допустим, у покойного остался брат по отцу и сын родного брата. Кто, мы сказали, возьмет наследство? Брат по отцу, потому что он ближе к покойному, чем тот сын родного брата, дальше на одну ступень от покойного. Потом уже сказали, если даже близость одинаковая, близость одинаковая. Допустим, у покойного остался брат по отцу и родной брат. Близость у них одинаковая или нет? Курб. Одинаковая. Идет параметр какой вступает в силу? Куа. По силе. Родной брат сильнее, чем брат по отцу. Так говорили или нет? Поэтому родной брат здесь все получит, а брат по отцу не получит ничего. А если сказали и в этом уже равны, то есть во всех трех параметрах равны. И по направлению. И по чему? И по курб, по близости, и по куа, по силе. Тогда они делят наследство поровну, друг с другом. Допустим, у покойного осталось пять родных братьев. Они разделят наследство, то есть остатки вот эти, таасиб, разделят на пятерых поровну. Так говорили или нет? Вот этот же порядок используется здесь, относительно асаба бин нафс, освободителя. Понятно? Это первый важный момент, на который нужно было указать и вспомнить со вчерашнего урока. И второй важный момент, то, что есть одно отличие. Понятие асаба бин нафс относительно освободителя и понятие асаба бин нафс относительно покойного, по родству. Какая разница, мы сказали? Говорили то, что если речь идет о вопросах родства, то отец при присутствии сына выпадает полностью или не выпадает? Полностью, говорили, не выпадает. Но забирает 1/6 часть наследства, как фарт, потом остаток заберет сын. А вот здесь в вопросах асаба бин нафс относительно освободителя, отец выпадает полностью и не забирает даже 1/6 части. Так? То есть, если мы представим, что скончался раб, точнее, бывший раб, и в это время на свете уже нет его освободителя, но есть только его родственник. А конкретно сын освободителя и отец освободителя. Кто сколько получит? Можно ли сказать, что отец возьмет 1/6, а сын заберет остальное? Нет, здесь уже не пойдет. То есть отец ничего не получает, перекрывается сыном полностью. В отличие от асаба бин нафс относительно родства, относительно покойного непосредственно. Так или нет? Если бы у покойного остался свой сын и свой отец родной, не освободителей сын-отец, а его родной сын-отец, то в этом случае отец получил бы 1/6, а остальное перешло бы кому? Остальное перешло бы сыну как асаба, то есть по неопределенной доле. Это тоже вспомнили. И последний момент, который мы разбирали на прошлом уроке, почему мы все это вспоминаем? Потому что хотим закрепить вчерашний материал, потому что если мы его не закрепим и не будем его хорошо знать, сегодняшний материал мы не поймем. Потому что сегодняшний материал сложнее, чем вчерашний материал. Так вот, смотри, последний момент, который мы упомянули вчера, это то, что освободитель, будь то он непосредственно освободитель, или тем более его родственники, получают наследство от их освобожденного раба бывшего. С двумя условиями, мы сказали. С каким условием? Во-первых, у этого освобожденного раба не должно быть своей асабы. То есть, если у бывшего освобожденного раба осталась, допустим, дочь, и остался дядя. Дядя кем является его? Асабой. Здесь в данном случае и освободитель, допустим, остался. В данном случае освободитель ничего не получит. Потому что дочь заберет полнаследство, а остаток заберет дядя, непосредственный дядя этого скончавшегося освобожденного раба. Понятно или нет? Освободитель здесь ничего не имеет. Почему? Потому что мы сказали, условие получения наследства освободителем, это чтобы у покойного бывшего раба не было асаба бин нафс, которые бы забирали остатки. Так, не было асаба бин нафс, которые бы забирали остатки. То же самое не должно быть асаба бин гейр, асаба маад гейр. То же самое, если, допустим, у покойного осталась дочь и родная сестра, и освободитель. Кто получит наследство, дочь получит полнаследство, родной сестре уйдет остатки. Как асаба маад гейр. Так, здесь освободитель опять куда уйдет? Уйдет в забытие, что называется. Ничего не получит. Это первое условие. Второе условие, которое в действительности не заслуживает быть выделено как отдельное условие. Но просто его выделили как для танбиха, для обращения внимания. Что если асаба родная, которая есть у покойного скончавшегося раба, между ними и между ним есть какой-то маня, запретительный фактор, то эта асаба не получает наследство. И наследство переходит кому? Освободителю. Как мы сказали, если у покойного осталась, допустим, дочь, дядя кафир, в то время как покойный бывший раб мусульманин и освободитель мусульманин. В данном случае кто получит наследство? Полнаследство получит дочь, и остатки получит освободитель мусульманин. Потому что дядя, хоть он и имеет первостепенное право на получение, так как он непосредственный представитель асабы по родству относительно этого покойного, но он, у него есть запретительный фактор. Это разница в религиях. Это последнее, что мы вчера упомянули. И также нам из того, что упоминали, это было предпоследнее, да, еще есть последнее то, что мы говорили, что освободитель предпочитается перед Зауль-Архам, перед отдаленными родственниками, непосредственными, кого? Покойного. И перед Раддом, перед возвращением остатков, кому? Обладателям фарда. И перед Бейтуль-Маль, тем более, перед казной, тем более. Перед этими тремя вещами освободителю дается предпочтение. Какие примеры приводили? Если скончался покойный, у него осталось, например, остался дядя по матери, то есть брат матери. Как он называется? Халь. Он является наследником или нет? Наследником не является. Кем он является? Является мин зауль архам, из отдаленных родственников. И остался освободитель. Кто получит все наследство? Освободитель. Дядя по матери не получит ничего. Потому что освободителю дается предпочтение перед вот этим вот зауль архам. Представителем зауль архам. Теперь, если у покойного остались только асхабуль фуруд, те, которые берут по фарду, и их фарды не забирают все наследство. Допустим, осталась дочь и внучка. Дочь забрала сколько? Половину, внучка забрала 1/6, на двоих они забрали 2/3. 1/3 наследства осталось или нет? Осталось. Что с ней делать? Если бы не было освободителя, то эта 1/3 обратно вернулась бы дочери и внучке и еще разделилась бы между ними, по их, соответственно, их долям. Так? Но здесь есть освободитель. Мы сказали, освободитель предпочитается перед возвращением имущества обратно. Кому? Представителям фарда. Поэтому остаток здесь, а в данном случае 1/3, перейдет освободителю. Это тоже усвоили. Так, и тем более он предпочитается перед казной. Если скончался бывший раб и не осталось у него никаких родственников, только освободитель и казна, то получит все наследство. Все наследство заберет освободитель. Это, иншаллах, мы тоже усвоили. Теперь у кого-то может возникнуть вопрос, за что такой почет освободителю? Почему, допустим, у покойного остался дядя по матери? А кто дядя по матери? Близкий для тебя человек, твой дядя по матери или нет? Это брат твоей матери, то есть для тебя родной дядя, как называется, близкий человек. Но он ничего не получает, а получает все твой освободитель. Почему такой почет этому освободителю? Говорят, потому что если бы освободитель тебя не освободил, ты бы вообще бы никакого наследства не оставлял и вообще бы ничего не оставил. То есть все, что тебе принадлежало, перешло бы ему. Понятно ли? И никакой дядя, и даже твой родной сын, и даже твой родной отец бы вообще ничего не получил. То есть освободитель, если бы он тебя не освободил, даже твои непосредственно близкие родственники, даже они бы ничего не получили. Поэтому их благодарность должна быть освободителю, что они вообще что-то получают. Понятно ли нет? Не говоря уже про дяди по матери и тому подобное. Поэтому ему такой почет отдается перед целой целой прослойкой довольно близких людей кому? Покойному. Вот это тоже необходимо понять. Правильно или нет? Смотри, если бы у меня был раб, я его не освободил. Этот раб скончался, и у него есть имущество. И у него есть родной сын, есть родной отец, есть родной дядя, дочь, родная сестра. Никто из них не получил бы ничего. Его имущество полностью перешло бы ко мне. Потому что мой раб, я владею им и тем, чем владеет он. Так или нет? Так. А я его, за счет того, что я его освободил, он стал свободным человеком, и оставшееся его имущество переходит его родственникам. Тому же отцу, тому же сыну, тому же той же родной сестре. То есть все они должны быть благодарны мне за то, что я освободил когда-то их, вот этого родственника, и по поводу этого освобождения к ним вообще что-то перешло. Понятно ли? То есть брат по маме, дядя точнее по маме, а это брат матери, не должен здесь ругаться. Так? Потому что если бы я его не освободил, этого его родственника, то он тем более бы ничего не получал. Поэтому он так ничего не получает и так ничего не получает. Усвоили? Так, вот теперь можем перейти к следующей теме. Смотри. Говорит, фаслун фиатсамель уаля. Раздел относительно видов уаля. Это немножко другой вопрос, не те вопросы, которые рассматривали вчера. Смотри. Янкасимуль уаля иля кисмей. Уаля бывает двух видов. Вчера мы разбирали двух видов кого? Вчера мы разбирали двух видов тех, которые наследуют по уаля. Мы сказали, непосредственно освободители и его родственники. То есть, людей разбирали. Два вида кого? Людей, которые наследуют. А этот вопрос касается понятия два вида самого уаля, самого права наследования. Понятно? Смотри, говорит, аль-ауаль, первый вид, уаля он мубашир. Непосредственное уаля. Непосредственное уаля кому принадлежит? Непосредственному освободителю. Ему принадлежит непосредственное уаля. Дальше. Аль-сани и второй вид уаля называется уаля у инджирар. То есть, такая уаля, в которой есть среднее звено. Которое есть среднее звено. Не является непосредственной уаля. Говорит у Юсамма уаля ассирая. И она еще называется по-другому уаля уссирая. А слово ассира или ассирая это как бы, когда вода, допустим, с одного стола, например, со стола вытекает на пол. То есть, что говорят саральма, то есть, вода как бы перетекла. Потому что здесь уаля перетекает с одного человека на других людей. То есть, не непосредственная уаля уже в данном случае. Что это такое, дальше придет биизниля по книге. Смотри. Аммаль уаля уль мубашир. Что касается уаля уль мубашир, непосредственного вида уаля, фаязбуту аля ман массау риккун камата каддам, то оно устанавливается относительно того, кто был затронут рабством. Как мы это разбирали ранее. То есть, непосредственно относительно самого освобожденного человека. Освобожденный бывший раб, так, непосредственно от него, я как освободитель имею право наследовать, непосредственно от него. Вот смотри, вчера, брат, мы разбирали, какой вопрос? Два вида говорили. Мы разбирали два вида людей, которые наследуют. Мы сказали, это я как непосредственно освободитель и мои родственники. Так? А вот этот вот вопрос касается того, два вида людей, от которых наследуют. Два вида людей, от которых наследуют. На самом деле наследство, переход наследства, идет не только от самого освобожденного раба бывшего, сейчас скончавшегося, не только от него, но еще других людей. Непосредственно от него называется как? Уаля он мубашир. Непосредственно уаля. Так? Далее смотри. А уаля алинджирар, это кто такой? Смотри. Уаммаль уаля алинджирар. Сейчас прочитаем, и потом, иншаллах, подведем итог. А что касается уаля алинджирар, то есть, уаля, которая называется, какая? Со средним звеном, как бы, инджирар. Фаулляди язбуту аля ман лам ямасу риккун. Она, говорит, устанавливается относительно тех людей, которые не были затронуты рабством изначально. Мин аулят аль атик ва хафадатихи. Но они являются кем? Детьми освобожденного. Или его внуками. Говорит, вагум аулядуль валят. А кто такие хафада? Это, говорит, дети детей, то есть внуки имеется в виду, просто разъяснение идет. Это внуки. Ляннум фарун мин асль. Потому что кто они такие? Они, говорит, являются ответвлением основы. Что значит ответвление основы? Кто понял? Смотри, я освободил раба. Раба моего как зовут? Мансур. Так, у этого Мансура родился сын, Ахмад. Вот этот вот Ахмад является рабом или свободным человеком? Свободным человеком. Когда-нибудь рабом был? Не был никогда рабом. Он родился тогда, когда его отец уже был свободным человеком. Он родился кем? Свободным. Понятно или нет? Никогда рабом не был. Так, если бы этот Ахмад, сын Мансура, родился тогда, когда Мансур был моим рабом, этот Ахмад был бы кем? Моим рабом. Правильно или нет? Куда бы он делся? Сын моего раба, мой раб. Так, но здесь этот Ахмад, то есть ему повезло больше, родился после того, как Мансур уже был свободным. Понятно или нет? Так вот, брат, я как освободитель имею право наследовать от Мансура. от моего непосредственного раба. Называется как? Валя уль мубашир. Непосредственно валя. Тайб. И я же имею право наследства от Ахмада, сына Мансура. Это называется как? Валя уль инджирар. Инджирар — это когда вот тянут. Слово от слова джарра яджурру — притягивать. То есть она как бы притягивается ко мне, видишь? За счет чего? За счет первого моего освобождения. Говорят, почему так? Потому что вот этот вот Ахмад, сын Мансура, является ответвлением основы. Если бы я не освободил его отца, он бы не был свободным. То есть у меня как бы над Ахмадом тоже милость есть. У меня есть непосредственная милость на Мансура, и есть как бы посредственная милость на кого? На Ахмада. Что если бы я его отца не освободил, он бы тоже был рабом. Вот теперь вопрос. Я освободил кого? Мансура. У Мансура родился Ахмад. Мансур скончался, потом скончался Ахмад. У Ахмада никого не осталось из родственников. Остался только я. А я кем являюсь для него? Освободитель отца. Правильно или нет? Освободитель отца. То есть кому наследство перейдет? Мне перейдет наследство. Понятно? Это называется как? Мне наследство по какому праву перейдет? Не по валя мубашир. Не по непосредственной валя. А по какой? Валя инджирар. По как бы валя со средним звеном. Со средним звеном. Видишь? Еще раз давай прочитаем. Аммаль валя аль-мубашир, здесь вот немного выше поднимемся, что касается непосредственной валя, фаязбуту аля ман массау риккун кама такаддам, то она устанавливается относительно того, кого затронуло рабство, как мы уже говорили ранее. Это Мансур, непосредственный мой раб, был рабом, стал свободным. Дальше. Уамма валя аль-инджирар, а что касается валя аль-инджирар, фау ллади язбуту аля ман лам ямассу риккун, то она касается тех, кого рабство не затронуто. Не затронула. Минаулядила атих вахафадатихи. Как, например, дети освобожденного мною человека или его внуки. Говорит, лянум фар он мин асуль. Потому что они ответвление от основы. А основу кто освободил? Я освободил. Вальфар ядба аслу. Видишь, а ответвление должно следовать за основой. Фашба маляу башара айтхахум. Поэтому, говорит, подобно тому, как будто бы я тоже этого Ахмада освободил. Я хоть Ахмада я не освобождал, но за счет того, что я освободил его папу, как будто бы я его самого освободил. Правильно? Потому что если бы я папу не освободил, он бы тоже был моим рабом. Так, далее. То есть он потенциально мой раб, но просто за счет того, что я папу освободил, он остался свободным. И теперь еще есть, брат, вторая вещь. Смотри. Ваякуну льваля айдан и валя инджирар еще бывает второго вида. Касается кого? Аля утака утакаихи. Что такое утака утакаихи? Относительно освобожденного раба, которого освободил мой освобожденный раб. Как это понять? Я освободил Мансура. Мансур был моим рабом 20 лет, потом я его, альхамдуля, освободил. За это Аллах, иншаллах, награду взял. Мансур стал каким? Свободным. Мансур стал свободным, начал вести дела, заработал много денег, сам себе купил раба. Сам бывший раб решил сам себе раба купить. Потом владел этим рабом 5 лет, 10 лет. Потом сжалился над своим рабом. Говорит, субханаллах, меня же вот когда-то освободили, я же знаю, как это плохо быть в рабстве, давай я его тоже освобожу. И ради Аллаха его тоже освободил. Пожалел его, освободил его на рабство. А на что? На свободу. Так, как его зовут, этого бывшего раба? Зовут его, допустим, назовем его, например, допустим, назовем его Саид. Вот этот вот Саид является кем? Ко мне какое-то отношение он имеет или нет? Он имеет ко мне какое отношение? Опять со средним звеном. То есть я освободил Мансура, а Мансур освободил Саида. Вот теперь, если брат Саид скончается, и Мансура нет, а есть я наследство от него возьму или нет? Возьму. Видишь, почему, брат? Потому что если бы не я, вот этот вот Саид на свободе бы не был. Понял или нет? Это, иншаллах, понятно. Это называется как? Тоже называется уаляуль инджирар. Уаля по, как бы, по притягиванию. Не непосредственно, не уаляуль мубашир, а уаля инджирар. Так вот, поэтому, брат, у нас что в итоге получилось? Подводим итог. В итоге получилось, что валя бывает скольких видов? Двух больших видов. Валя мубашир и валя инджирар. Непосредственная валя и валя со средним звеном, со срединным звеном. И вот это вот валя инджирар, в свою очередь, бывает скольких видов? Двух видов. Валя инджирар бин насаб, говорят. И говорят инджирар биль валя. Понял? То есть я наследую от детей мною освобожденного раба. И я наследую от освобожденных рабов мною освобожденного раба. Понятно? Первое называется биннаса, по родству я от них наследую, потому что они являются родственниками моего освобожденного раба. Ахмад кем является? Сыном Мансура. А второе называется, я наследую по освобождению. Так? Почему? Потому что того, второго раба освободил кто? Мой бывший раб, Мансур. Поэтому я тоже здесь имею право на наследование. Но вот этот валя инджирар, он только с каким условием происходит? Если вот этого, как называется, непосредственно Мансура не существует уже на свете, если он сам скончался. Если Мансур есть, он будет наследовать от своего сына или от того раба, которого он освободил, а не я. Потому что я не непосредственный здесь участник, я лишь отдаленный. Понятно или нет? Я имею право только если Мансура нет, наследовать. Но Мансура, если есть, Мансур будет там, как называется, роль играть. Он будет все наследовать. Я здесь роли уже не буду играть. Вот это запомнили? Так, значит, это пока понятно. Далее говорит, وَكَمَا يَذْبُتُ الْوَلَا عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْعَتِيقِ وَإِنْسَفُلُ. И также говорит, как устанавливается «вала», то есть, вот это как фамилия по освобождению, относительно... Здесь можно прочитать как «аулядуль атик», а можно «ауляд аулядуль атик». Разницы нет. Шейх написал «ауляд аулядуль атик», а сам на уроке прочитал «аулядуль атик» просто. Тайм. Также говорит, как вот эта фамилия по наследству, точнее, что по освобождению, устанавливается относительно детей освобожденного и его внуков, «оинсафулю», как бы они низко не ушли по ответвлениям. «Язбуту айдан аламан лагум валауху, ка муатики аулядихим, ва муатикихим абадан матанасалю». Также говорит, устанавливается мое право относительно освободивших его раба. Его, точнее, кого? Освободивших его людей. То есть, как это понять? Смотри, я освободил Мансура. Тайп. Но у Мансура есть Ахмад. А Ахмад является рабом другого человека. Как это понять? Смотри, у меня был раб Мансур. У Мансура родился сын Ахмад. Ахмад чей раб? Мой раб. Сын моего раба мой раб. Тайп. Я этого Ахмада продал второму человеку. Теперь Ахмад стал каким? Стал рабом второго человека. Тайп. Вот говорит, у меня есть тоже отдаленное право на вот этого Ахмада, если тот его освободит. Тоже называется инджирар. Здесь углубляться не будем, оно большой роли не играет. Оно в итоге все выйдет к тому вопросу, который мы разбирали выше. То, что оно является чем? Уаля по среднему звену. Говорит, лянна уали ниаматихим, уабисабаби рутику. Потому что он тоже является кем? Имеющим отношение к той милости, которая будет оказана кому тому, Ахмаду. Говорит, «Валианну уфара, уальфара, ядба асаль». Потому что они ответвление моей основы, то есть моего непосредственного раба, «Фашба амаля убашара айткахум». И это подобно тому, как если бы я освободил его сам. Здесь вот этот вот последний абзац, он не имеет большой роли. Как мы сказали, он вернется к чему? Тем абзацам, которые мы читали выше. Главное то, что вы читали выше, вы поняли или нет? Валя инжирар бывает двух видов, и валя мубашир бывает одного вида. Это усвоили. Теперь далее перейдем к следующей главе.